Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. В эфире спецпроект «На полях паспорта». И сегодня мы общаемся с замечательным человеком. Это начальствующий епископ Российской Церкви Христиан Веры Евангельской и также пресвитер Церкви Новый Завет города Пермь Эдуард Анатольевич Грабовенко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы очень рады наконец-то с вами встретиться и пообщаться. Это для нас большая честь. И хотелось бы вначале с вами поближе познакомиться. Вы человек, который занимает такую важную должность, и вы пастор одной из самых успешных и крупных церквей России, а также являетесь епископом крупного союза. Скажите, пожалуйста, Эдуард Анатольевич, это какая-то была жизненная цель ваша, это была ваша мечта, или просто так Бог сделал, и вы стали тем, кем вы стали?
Я думаю, что, наверное, есть призвание Божие для каждого человека. И когда мне было еще 11 лет, я помню, одна сестра у нас в доме, у нас часто собирались верующие, молились. И она встала после молитвы и говорит: я видела видение, я вот не знаю, как его понять, это был 1980 год, мне было в то время 11 лет, и я тоже не все понимал, что происходит. Она говорит: слушай, ты стоишь на платформе, это или дворец культуры, или дворец спорта. И вот много людей. Я говорю: а сколько людей? Она говорит: ну не знаю, может быть 3000 людей. И ты там проповедуешь. И я у нее спросил, говорю: а что бы это обозначало? Она говорит: ну, наверное, ты будешь проповедником. Я помню, я так возмутился внутри. Почему-то я в 11 лет думал, что все могут быть проповедниками. И я для себя думаю: ну, я пресвитером хочу быть, я хочу что-то делать для Бога. И так получилось, что, наверное, вот в 11 лет Бог вложил в меня такую цель, где я жил вот в ожидании того, что вот Бог призовет меня. Не понимал, что я буду делать, я не видел для себя возможностей каких-то. Я думал, ну, наверное, я, может быть, буду что-то помогать, может быть, буду что-то делать, где-то в миссии какой-то. Это уже был 90-е годы, наверное, конец 80-х. Поэтому это было такое вот удивительное время. Ко мне пришла идея взять литературу, которая была у нас. Как раз это было время перестройки уже. Мы выходили в нашем городе, я родился, вырос в городе Кривом Роге, это Днепропетровская область, сейчас это Украина. Я тогда выходил на центральную улицу, брал стол, взял, пошел в библиотеку формуляра и устроил такую выездную библиотеку. Она работала по воскресеньям. И люди приходили, брали литературу у нас. В то время, кроме Библии, Новых Заветов, может быть, «Жизнь с Богом» и «Белиграмма», больше это толком там книг не было. Там, может, еще пару каких-нибудь наименований. Но дошло до того, что люди разбирали все книги. Вот пришло воскресенье, я стою один с формулярами, литература вся на руках. Мы начали организовывать встречи для читателей. И мы увидели тогда такой большой рост. Я помню, мы крестили в церкви у нас первых, по-моему, 33 человека, которые... Это было что-то особенное, такое переживание. Я молился, думал: Господь, почему вот я это делаю, почему я был захвачен всем этим. И я тогда понял, что это возможность у меня иметь общение с людьми, это возможность отвечать на их вопросы, это возможность учиться коммуникациям каким-то с верующими людьми, которые приходили к нам. И я верю, что Бог готовил нас. И вот дошло до того, что у нас уже заканчивалось литература, и мне сказали: слушай, поедь в Прибалтику, там есть новозаветы в полном количестве. Вот я приехал в Прибалтику, в Ригу, я пришел в церковь, которая называлась «Палатка». Был тогда пастор там Петр Самойлич. Вот я сижу, стою в церкви на молитвенном служении, и ко мне подходит человек прямо во время молитвы, проповедник, который вел. И говорит: ты строишь планы на много лет вперед. Но так, говорит Господь, я разрушу все твои планы, поведу тебя так, как я хочу тебя вести, и буду использовать тебя так, как... И вот я тогда понял, спустя 10 лет вот между этим, вот этой молитвой, когда мне было 11, вот я понял, что вот что-то происходит в моей жизни, какой-то поворотный момент. Я стоял, думал: Господь, ну как будет вот это? То этот человек стал, говорит: ты думаешь, как будет вот это? Как-то вот я тебе говорю, будет так, так. Когда молитва закончилась, я открыл Евангелие И Луки 22:35, я прочитал такое место, когда Иисус посылал без мешка, без обуви, без меры. И он спросил, имели ли вы чем-то нужды? Ученики сказали, ни в чем. Я в это время только женился, у нас были большие планы, у меня была хорошая работа. Мы только-только получили квартиру, еще там даже не въехали в нее. И в это время начиналась первая библейская школа в Елгаве. Она уже шли занятия. Я приехал в эту школу, и директор мне говорит, если ты через 3 дня приедешь, мы тебя примем. Вот я летел домой с Риги, 230 килограмм загрузил, до сих пор не понимаю, как. Я поругался со всем аэропортом и со всеми службами, потому что я не мог понять, как вот есть огромная нужда в Божьем Слове, а мне не дают привезти 230 новых заветов в город, где есть огромная нужда. И я их затолкнул без доплаты, денег тогда не было. Это все как-то на энтузиазме каком-то такой, на вере, на глубоких убеждениях, что это важно. Я вернулся домой, пришел к родителям своим, Ларисиным, в это время уже были женаты. И пастору поехал. И все сказали, надо ехать учиться. Так я через 3 дня... Интересный был момент, когда я устраивался на работу после армии. Мне задали вопрос, начальник цеха говорит, а ты почему не комсомолец? Я говорю, ну, по религиозным убеждениям. А она так смотрит на меня, говорит, знаешь, а я парторг. Но смотрю на тебя, понимаю, что ты скорее станешь каким-нибудь христианским руководителем, лидером, чем вступишь в комсомол. Я так улыбнулся, говорю, да, это так. И вот через год я пришел к ней рассчитываться, тогда нужно было отрабатывать, там, с отработкой она посмотрела на меня, говорит, я знала, что тебе надо. Я вот через 3 дня я уже был на учебе.
В Приморье, да, учеба?
Нет, в Елгаве, в Прибалтике.
А, в Прибалтике, да.
И вот в 91-м году я молился, планировал ехать вообще в город Харьков, как-то так думал, что поеду туда, начну там церковь. И во время молитвы я услышал голос, чего ты ищешь? Я сказал, Господь, я хочу исполнить твою волю. И вот этот голос Божий, который прозвучал в моей жизни, что иди туда, куда никто не хочет идти. Я встал, утром пришел в библейскую школу, все мои планы поменялись. Я пришел, мы молились за 26 крупных городов Советского Союза тогда. И почему-то я пришел, посмотрел, это был город, за который никто из студентов не молился в это утро, ничего. Никто не собирался ехать, это был город Пермь. Я решил, я поеду в этот город. Так, в 91-м году, в июне месяце мы провели первые 4 дня евангелизации. Покаялось 44 человека, и так вот пошел мой путь в пасторстве, в служении. Поэтому это удивительное время. Сейчас, когда прошло уже более 25 лет, я понимаю, что это было глубочайшее абсолютное посвящение Богу в том, чтобы делать то, к чему Бог призвал.
А начинали вы с нуля в Перми, да?
Абсолютно с нуля. Мы приехали, я, еще мой один друг, еще один брат с нашей церкви и еще один парень с Крыма, с армянской, Андрей Миронов. Мы вчетвером начинали церковь. Он прослужил, Андрей, с нами 5 лет, уехал. А мы трое так до сих пор и служим в команде. Я верю, что Бог дал мне большую милость свою в том, что я научился вмещать недостатки людей. Многие служители, они хотят работать с идеальными людьми, но одна проблема, что мы сами не идеальны. Поэтому вот способность вмещать людей с их недостатками и вместе работать в команде – это большое дело. Сегодня у нас большая команда, мы вместе трудимся, мы работаем, мы много делаем, но я верю, что у Бога есть большие планы для нашей страны. Я искренне убежден, что Россия нуждается в Евангелии, что те преобразования, о которых мы мечтаем, мы молимся, мы все воюем с ними, там, какими-то недостатками в обществе. Вот я верю, что Евангелие, оно способно изменить наше общество. Поэтому Бог, Он силен менять судьбы людей, из плохих делать хорошим. Многие приходят в церковь, разочаруются, что люди не такие идеальные, не такие хорошие. Я верю, что Бог создал церковь для плохих людей, чтобы сделать их хорошими. Поэтому Общество очень идеальное, но сила Евангелия, сила крови Иисуса Христа, она способна преображать, изменять судьбу людей. Поэтому вот мы стараемся делать все, что мы делаем. Открывать церкви, проповедовать, мотивировать молодежь, вдохновлять их, чтобы они ставили высокие цели, чтобы они не только имели в жизни, ездили на хороших машинах, жили в хороших домах, но чтобы вот эта мотивация или желание иметь, чтобы оно было именно с тем, чтобы не только иметь, но и помогать тем, кто нуждается в этом божественном балансе. Поэтому я очень благословен тем, что очень многие здесь, когда выходят, молятся, спрашивают, что ни о чем, мечтают быть пасторами, служителями. Россия нуждается в служителях Божьих.
Анатолий, а вот вы говорили, что у вас был какой-то период разочарования в людях и даже как будто бы вот такой прям кризис. Как вы преодолели? Вы научились верить в людей или пришли к выводу, что исходить из ситуации надо?
В 97-м году на самом деле нужды людей способны разочаровать даже самого крепкого и самого сильного служителя. Я в октябре месяце 97-го года попал в поселок Чермоз, Пермский край, 160 километров. Когда я приехал туда, был 21 градус мороза, и выпал первый снег. И вот я подхожу к дому верующей сестры, которой четверо детей. Мы у нее всегда останавливались, когда приезжали. Она работала бухгалтером в поселковом этом совете. Там как поселок городского типа тогда был. И вот я подхожу, вижу ее двое детей, бегают босиком. 21 градус мороза, дети выбегают из дома, бегают босиком, забегают в дом, выбегают опять. Они играют. И я стою на все это, смотрю и понимаю, что у меня дома четверо детей, и они не бегают босиком на улице. Я захожу в дом, мама нет дома, я спрашиваю, почему вы босиком бегаете? Они мне отвечают, что мы ждем, когда брат с сестрой придут со школы, и мы возьмем их обувь и пойдем гулять на улицу. И вот это меня очень сильно коснулось. А добила мама, когда я сидел у них в доме, пришла мама, накрыла покушать и принесла мне пакет грибов. И говорит, знаешь, поедешь домой, передай жене, детям. Я сижу и думаю, я пришел в этот дом, ничего не принес мне. Эта женщина, имея такую нужду, все равно находит возможность как-то послужить и благословить меня. Когда я спросил у нее про обувь, она сказала, знаешь, нам если доехать до города, то мы потратим все эти средства. Они там ехали через паром, там через прикладные, там сложно добираться было в то время. Я говорю, знаешь, в 2 года уже ничего, обувь никто не привозит. Я так вот сильно как-то это коснулось меня. Я подумал, я столько лет служу этим людям, у них ничего не меняется в жизни. В это время было очень сильно такое учение о процветании. Ты верующий должен преуспеть, у тебя должно быть все 360, 100 крат, там все преуспевание, процветание, все такое. Вот я смотрел на этих людей и думал, они любят Бога, они искренние, они благословенные люди, но у них огромные нужды, которые я не могу восполнить. И я вышел на улицу, я помню, шел вечером по этому поселку, я сказал, Господь, я дождусь утра, я вернусь в Пермь, соберу пасторов, я передам служение. Пусть возьмет тот, который более способный, тот, который более мудрый, который сможет помочь этим людям. Я пережил кризис несостоятельности в том, что я не мог помочь и изменить жизнь этих людей. И вот с такими мыслями я провел служение у них. Было 23 взрослых и 26 детей, по-моему, или 26 взрослых, 23 ребенка было. И вот вечером мы остаемся ночевать в этом доме, в этой сестре. Я подхожу, так дверь на втором этаже, он покосившийся такой дом, двухэтажный. Я подхожу, дверь пытаюсь открыть. Она говорит, не открывай, она только одеялом как-то завешена, забита. Говорит, дом повело, и комнату бревна повело, и снег залетает. Мы не пользуемся этой комнатой. И я смотрю, думаю, вот у них покосившийся этот дом, который много лет ему уже там. Она служит, принимает нас, и вот в такой нужде они живут. Вот я лег спать на раскладушке в зале. Я, как сейчас помню, я проснулся от яркого-яркого света в эту ночь. Где-то в 4:30 утра. Я проснулся, и я увидел в углу стоящий силуэт. Я понимал, что это стоит Иисус передо мной. В снежных одеждах. И я просто вот сел на раскладушку. И я помню, как слезы, как грозди винограда просто лились с меня. Я ничего не мог сказать. Я понимал, что он знает все. Абсолютно все. Я понимал, что я не смогу оправдаться ни в чем. Но что бы он у меня ни спросил. Я, знаете, абсолютное понимание, что он знает все. Вот мы с друзьями знаем, что они не все знают. С кем мы проводим время, мы знаем, что они все знают. А это абсолютно, я понимаю, что он знает все. И вот он стоит, смотрит на меня. Я сижу, плачу. И единственное, что я смог потом сказать, 3 раза я сказал, я старался. А внутри полная несостоятельность. И я ждал, что он скажет мне о всех моих недостатках. Я ожидал, что он скажет. Потому что я знал, что были ошибки, о которых я жалел, и уже их невозможно было исправить как-то. А он говорит мне с Иеремии, 2 глава, 1 стих, там есть такое место, пойди, скажи, через Сион, я вспоминаю дни юности твоей, когда ты пошла мне за сеянную землю. И он мне говорит этими словами, я вспоминаю дни юности твоей, когда ты пошел мне за сеянную землю. И я понял, что мы смотрим часто в жизни на недостатки свои, на какие-то ошибки, на какие-то вещи, о которых мы жалеем, а Бог смотрит на нашу веру и посвящение. Вот после этого сна утром я встал, и вот уже много лет после этого я понял, что нету причины, которая могла бы остановить проповедь Евангелия. Нету причины. Поэтому я проповедую Евангелие до сих пор. Если бы не та встреча, наверное, бы я никогда не был бы там, где я есть, не делал бы то, к чему Бог призвал меня.
Это большое ободрение пасторам, особенно молодым, начинающим, потому что сегодня много вызовов современности. А вот такой, знаете, прозаический вопрос, вот как вы говорили на паспорте, что вы человек южный, теплолюбивый, вам нравится такой жаркий климат, а вот вы в Перми уже много лет, не было такой мысли чисто человеческой, можно перебраться куда-нибудь. Многие ведь уезжают, мы знаем, из северных городов, и служители в том числе.
Много уезжает, это правда. Мы каждый год молимся, провожаем многих с севера. Когда меня забирали в армию, я молился, говорил, Господь, только не на север. Господь услышал мою молитву. Я служил в южном городе. А когда Бог призвал меня на север, я не смотрел уже куда. Я пошел. Я помню первые морозы. Я стою в туфлях, в достаточно легкой одежде, у меня текут слезы. Я думаю, стою на остановке, еду на служение. Мы проводили тогда 3 раза служение на неделе. И я стою, Господь, если ты, Боже, что-то не сделаешь, я страшно мерз ноги. Знаю, Господь, я умру, я не выдержу здесь. Я вот стою, не плачу не от того, что я плачу, а от того, что ветер дует мне, я не выдержу этих морозов, я просто замерзаю. Господь, знаете, написано, что и врагов примиряет, когда угодные пути, поэтому и климат сделал так, что мы родили наших детей там и вырастили их. И для меня сейчас не проблема жить на Урале. И я лучше буду жить на Урале в воле Божьей, чем я буду жить где-то. Потому что успех – это оказаться правильном месте и в нужное время. Вот я верю, что для христианства успех – это узнать, что Бог хочет от тебя, и там оказаться. Вот я верю, что для меня это вот большое благословение именно быть в Перми.
Вопрос, который многие задают и еще удивляются, что получается, что руководство Российской Церкви находится не в Москве, а в Перми. И это действительно такой уникальный случай, потому что мы знаем, что все основные союзы и офисы, и руководство проживают в Москве. Нет ли сложности в управлении или как-то вот уже все привыкли и все работает хорошо?
Когда я был, мне ставили такой упрек, говорили, что ты не сможешь, когда меня только выдвинули кандидатом в начальствующие. Я честно искренне братьям сказал, что я не смогу. Вот я шел с тем, что я хочу быть не кабинетным служителем, не тем, чтобы приезжать в Москву, потом начинать какую-то церковь или еще что-то, да. А иду в Москву или иду на выборы с тем, чтобы... Я говорил так, что не церкви для офиса, а офис для церкви. И я действительно, вот, когда меня избрали, пришлось делать работу офиса таким образом, чтобы включить в эту работу и часть пермского офиса нашего. Вы знаете, что самый сложный вопрос, наверное, в работе, это все-таки вот человеческий фактор, да, квалифицированные специалисты. Вот мы многих привлекли наших служителей, которые в Перми. Я избирался с тем, что еще у меня есть помощники, заместители, которые каждый выполняет свои функции, они тоже находятся в регионах. Но мы не пропускаем важные встречи, которые есть, если это межконфессиональные какие-то встречи, если это встречи какие-то правительственные, если это какие-то необходимые. Я пользуюсь проездным, который покупаю, летаю, за час могу или полтора часа могу себе позвонить и заказать место в самолете, скажем так. Это одно. А второе, Москва – это тоже достаточно относительное понятие, я бы так сказал. Потому что Иван Иванович едет на работу 4 часа, а я с Перми добираюсь полтора часа лету и примерно час езды с аэропорта. Поэтому вот, и может получиться так, что я быстрее доберусь. Поэтому это тоже правда жизни. Ну, я достаточно часто бываю в Москве. Скажем, для меня это не сложно. Я не человек, который, скажем, там тяжелый на подъем. Поэтому несколько раз в месяц я бываю в Москве. Делаю поездки по России. И стараюсь продолжать вести церковь. Вот. Мы будем праздновать, хотя мы провели первое водное крещение в 91 году в июне месяце, но мы перешли празднование на осень, и вот мы в сентябре будем отмечать 25-летие. И это для меня большая честь и привилегия делать то, что... Ну а так, если увидеть динамику, да, отношения служителей, то, о чем вы говорите, спрашиваете, да, то когда меня избирали в конце, скажем так, 2009 года, это в декабре были выборы, да, утверждение в должность в мае 2010, и спустя 4 года, в 2014 году, да, мы снова были перевыборы, то если, скажем так, в процентном отношении там чуть больше 60% проголосовало за меня первый раз, то второй раз проголосовало больше 90%. И это, наверное, вот для меня тот показатель, что все-таки, ну, мы стараемся. Мы стараемся. Хотя, да, правда, все мои предшественники были в Москве. И я не против Это не то, что я принципиально там против. Если есть такая, будет такая необходимость и потребность, чтобы я был постоянно в Москве, я готов это делать. Но пока опыт показывает вот этих лет, что можно быть достаточно эффективным, находясь там, где ты есть. Поэтому вот это вот, да, наверное, это наша такая особенность российской церкви. Хотя кабинет у нас работает, руководитель администрации у нас находится, заместители часто приезжают, и представители постоянно кто-то есть. Поэтому, наверное, это больше, знаете, наше такое мышление, централизация некая из Москвы.
Да,
я думаю, что мы первые, кто начали разгружать Москву от пробок. Поэтому вот начали так делать. Если вы посмотрите на все крупные союзы, скажем так, в других странах, то, наверное, практически ни у кого нету в столицах. Все находятся где-то, где удобней. А мы вот, вот так вот. Нам нужно, чтобы в столице. Я экономлю деньги Российской Церкви, потому на свое проживание в Москве и содержание меня. Поэтому зарплаты у нас отличаются от, скажем так, зарплат в Москве, поэтому нам дешевле, лучше иметь квалифицированных секретарей, переводчиков, которым мы оплачиваем работу, они делают всю нашу работу в Перми, чем зарплата будет в два раза выше в Москве, той же работы и того же уровня специалистов. Поэтому вот в этом есть, наверное, какие-то свои плюсы. Хотя, да, я слышу такое, что вот он же у нас не в Москве.
Это хороший опыт, мне кажется, очень интересный и, может быть, хорошим примером для других. А вот возвращаясь к вашей церкви в Перми, вот тоже уникальный случай, когда вы являетесь владельцами бывшего Дома культуры. Это, причем центр города, я так понимаю, да?
Да.
То есть многие тоже удивляются, как вам удалось это сделать.
Это чудо от Бога. Сражение было очень сильное за него, и оно, наверное, до сих пор еще есть тех, которые никто не может успокоиться. Был один из 10 монументальных дворцов Советского Союза. Это огромное здание, 9500 квадратных метров. Оно находилось в страшно убитом состоянии. Оно продавалось 2 года в открытом доступе, в продаже, никто на него не реагировал. Когда мы купили его, весь город восстал. Я думаю, это связано больше с предрассудками. Нас начали пытаться обвинять то, что вот теперь у детей не будет доступа и все. То сейчас у нас намного больше коллектива, намного больше детей во дворце. И когда-то бывший губернатор говорил, если ты решишь проблему дворца, то мы тебе еще пару-тройку дадим дворцов. Вот, может быть, это хороший пример для других руководителей регионов, где они не знают, как, куда девать эти социальные объекты и как их содержать. Вот у нас находится, по-моему, 16 коллективов, не считая там городской, скажем, оркестр Теодора Куриндиса репетируется у нас. И это не мешает им и церкви сосуществовать вместе. Всемирно известный, скажем так, дирижер, и чувствует себя комфортно у нас. Много и за студия, и танцевальные, и образовательные, и дошкольные, и каких только у нас там коллективов нету. Поэтому мы, наоборот, смогли совместить вот, вот это служение, которое тоже часть нашего социума, где люди должны собираться, проводить и содержать. Мы привели в порядок дворец, мы заботимся о нем, он стал одним из украшений города. А когда мы купили, нам ставили вину, что вы забрали храм у коммунистов. Я говорю, ну что ж, если бы был храм, почему плохо содержали? Ну еще пару лет простоял бы и просто развалился бы. И предприятие, которое было собственником, оно колоссальные убытки они, оно приносило им. Поэтому вот, конечно, пришлось сражаться. Но 20 месяцев не давали оформить его. У нас, мы оплатили деньги, а оформить не могли. Ну, это больше предрассудки. А так, я думаю, что если церковь, если она востребована в обществе, люди идут в эту церковь. Поэтому вот я за то, чтобы у нас была возможность у людей служить Богу. Я за то, чтобы все конфессии могли быть благословением для своей страны. Мы не можем заставить людей верить или не верить, это их право. А заставлять их верить в то, что мы верим, мы это не делаем. Поэтому не думаю, что это работает и с другими конфессиями.
А с городскими властями как сейчас удается устраивать отношения? Они положительные?
Достаточно было сложно. Причина покупки дворца была 14 обращений получить землю. Нам однажды подписали, и мы прошли бегунок, и 2 года оформляли все документы, и осталась одна подпись в СЭС. Все нам дали добро. Мэр написал согласовано. И наш администратор принесла документы, а те говорят, у нас обед, давайте мы после обеда подпишем. После обеда дали нам бумагу, где было написано на подписи мэра согласовано, поставлено совсем другими чернилами, не согласовано. Поэтому мы прошли через такое вот достаточно невежественное, скажем так, и очень грубое отношение к церкви. Мы проходили, когда один из кандидатов в мэры пришел к нам и сказал, что помогите, изберите меня, я сразу вам выделю землю. Это мэр, в бытность которого мы купили дворец культуры. Сказал, я все, я писал ему честно, искренне, как он там пообещал письма. Он за 4 года со мной ни разу не встретился. Избегал меня. А потом, когда мы купили дворец, он громче всех кричал. Надо было не кричать, надо было обещать то, что обещал делать. Не было бы таких разочарований. Ну, с тех пор я сказал, что мы никогда больше политику не влазить, не играть не будем. Мы абсолютно политичны. Я понял одну вещь после этого, что ты как пастор не можешь быть пастором для определенного взгляда людей. Допустим, для демократов или там для либеральных там взглядов людей, там ЛДПР, там Жириновского поддерживать. Вот если ты пастор, то сегодня выборы, страсти, а завтра ты продолжаешь быть пастором. И в твоей церкви столько людей с разными мнениями, взглядами, пониманием жизни. И вот тебе нужно продолжать быть для них пастором. Поэтому я для себя решил, что я даю возможность людям голосовать за кого они хотят, и это их право. А мне, мою ответственность и мое право, это молиться, служить этим людям. Молиться за начальство, за власть и благословлять страну.
Я думаю, нашим слушателям, что мы находимся на Паспорт 7, это берег Черного моря, под Евпаторией, и общаемся с начальствующим епископом Российской Церкви Христиан Веры Евангельской Эдуардом Анатольевичем Грабовенко. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
И хочу напомнить, друзья, что Паспорт 7 – это прекрасная конференция Всероссийский христианский молодежный слет. И хотелось бы вот в завершении нашего разговора спросить, как вам удается такие прекрасные мероприятия создавать, учитывая сложность трансфера, мы знаем, место сложное. И уже 7-й год в разных местах вы такие создаете крупные конференции, причем уже даже не заявлены как межконфессиональные, приглашаете разных людей. Можете поделиться опытом и, возможно, какими-то ожиданиями от нынешнего паспорта в плане влияния на общество, на Россию?
Я глубоко убежден, что чем больше будет возможностей у молодежи общаться, встречаться, молиться, читать Библию, тем больше у них будет лучших и благословенных перемен в жизни. Конечно, сочетание отдыха, общения, новых друзей, знакомств – это возможность для молодых людей. Поэтому, когда я встретился с пасторами здесь, и рассказал им про паспорт, они сказали, почему вам не провести здесь, и выступили инициаторами, организаторами этого мероприятия. Но я, наверное, один из тех не таких оптимистов, чем кто-то другой. Я знаю, что вот когда ты арендуешь или еще что-то, у тебя могут возникнуть сложности. Вот, начал молиться, думать, может быть, будет случай, возможность, когда это будет на чьей-то собственной земле. И вот у нас как раз такой случай произошел. Поэтому вот я очень рад, что сегодня мы можем говорить о том, что вот есть место, где можно собираться, молиться. Я очень рад, что в этом году из Беларуси, из Украины, из России, из других стран, из Прибалтики, даже с Америки были ребята, молодежь, с различных стран приезжают. И в этом году из Сингапура приехали. Я думаю, это возможность. Вот для меня не так важно место, как важно содержание. Поэтому мы вот двигаемся, проводим в разных местах. Просто когда, вы знаете, наши сезоны бывают такие, что, как в прошлом году, практически лета не было, и молодежь в палатках спала в воде, то это печально. Не хочется их просто вот какому-то экстриму лишнему, который и на здоровье влияет, и на все остальное. Поэтому вот я вижу, что здесь вот возможность сочетания такое, что и общение с молодежью поместной, и с пасторами. Я благословенный, я действительно очень много ожидаю. Я, наверное, один из тех людей, кто верит в молодежь больше, чем она сама в себя верит. Бог благословил меня невероятным образом в жизни. И я пошел за ним, когда я был молод. Поэтому я верю, что в молодости есть сила. Молодость ставит высокие цели, достигает их. А старость, она уже пытается сохранить и защитить то, что она имеет. Поэтому вот мне очень хочется, чтобы, вот как мы приглашаем опытных служителей, чтобы была вот эта преемственность поколений, чтобы была благословенная атмосфера, чтобы они учились почитать служителей старшее поколение. Для меня очень печально было, когда в 90-е очень какое-то дикое такое было христианство, когда не почитали отцов, когда считали, что они служат Богу не так, как им казалось правильно. Ну, в наследии отцов есть огромная сила и благословение, которое передается из поколения в поколение. Поэтому вот я благословен тем, что мы это делаем. Я благословен тем, что отзываются служители, которые могут оказать на них влияние. Я слышу отзывы. Буквально сегодня я разговаривал с одним отцом. Он приехал. Говорит, мы приехали всей семьей, потому что в прошлом году моя дочь вернулась абсолютно другим человеком. Говорит, я, говорит, понимаю, что вот что-то... Говорит, а в этом году я, говорит, приехал сам, и я понял, что мне нужно, что я не просто возьму семью и детей, и там, друзей, а я, говорит, сделаю все, чтобы у нас большое количество приехало. Буду вдохновлять молодежь ехать. Поэтому я верю, что это хорошее начало для великого благословенного будущего.
И в завершении я хочу, чтобы вы оставили пасторские пожелания для слушателей «Радио Новая Жизнь». Нас слушают по всему миру, очень много мигрантов и в Америке, и на Украине, и в Белоруссии, в Молдове, ну и в России, конечно же. Какие-то оставить особые пожелания? Большинство молодых ребят слушают нас. Хотелось бы от вас что-то такое услышать в завершении нашего общения.
Я, наверное, хотел бы сказать им о тех переживаниях, которые сегодня захлестнули людей по всему миру, в их каких-то целях. Вот при множестве желаний и стремлений в жизни, пусть их целью будут небеса. Это мое искреннее пожелание для них. Во времена апостола Павла он заплатил огромную цену. Он был римским гражданином, и в то время, если ты принимал Иисуса Христа Господом и Спасителем, ты терял социальный статус, ты терял положение в обществе, ты терял имение, ты терял все, гражданство. И он сказал, я почел, считаю все ради Господа. Сегодня я вижу, насколько люди болезненно реагируют на те или иные события в мире. Вот я хотел бы напомнить всем христианам, что наше Отечество на небесах. Мир никогда не был справедлив во всю его историю со времен Каина. Мы стали жителями городов не потому, что Бог поселил нас в города, потому что Каин стал скитальцем и построил города. Для скитальца в этой жизни. И нас часто смущают какие-то политические системы, нас часто смущают какие-то геополитические взгляды. Иисус говорил, что восстанет царство на царство, народ против народа. Вот это есть столкновение взглядов, столкновение позиций, понимание жизни. И мы, я смотрю, насколько сильно сейчас увлечены всем этим, что мы забываем, кто мы есть во Христе Иисусе. Я видел многое за годы служения. Я проходил. Я помню, когда я ехал служить в одной стране, а потом оказался совсем в другой стране. А потом эта страна еще поделилась на разные другие какие-то моменты, да. И вот я задал себе вопрос, что должно двигать нами в этой жизни? Наши пристрастия, наши желания, наши взгляды, понимания или Христос? Вот все, что сохранило меня в любви, в благословении, без огорчения в сердце, это верность Божьему призванию. И я хочу еще раз сказать слушателям, христианам, которые слушают нас по всему лицу земли, наше Отечество на небесах. Не привязывайте свое сердце ни к чему тому, что однажды отпустят ваши руки и оставят на земле. А привяжите свое сердце к тому, что вы сможете принести и положить к ногам Иисуса Христа. Это то, что вы сделали для Него. Больше делайте добра. Служите Богу, служите людям. Помогайте нуждающимся. Вокруг всегда есть те, кто нуждается в нас. Наша семья, она столкнулась с тем, что один из наших сыновей, мальчиков, никогда не смог ходить сам ногами. У меня было 1000 причин горчиться, закрыться. Вы не представляете, насколько тяжело смотреть, когда 3 мальчика бегают, и они здоровые, и у них все хорошо. А 4-й с огромным трудом вылазит просто на диван. Или просто идет утром умыться. Когда все ребята бегут, а он не может бежать, он отличается от своих братьев. Но мы научились в нашей семье никогда не оставлять этого парня. Мы брали его и тащили его за собой. И мы делали часть его жизни. И вот всегда есть тех, кого нужно взять и помочь им тащить. И это не эмоция, это не амбиция, это не какие-то желания или пристрастия. Это просто понимание того, что есть те, кто нуждается в нас. Это не помешало мне поехать на север, это не помешало мне стать пастором, это не помешало мне воспитать моих детей, это не помешало мне любить Бога и любить людей, это не помешало мне радоваться жизни, и я не ожесточил свое сердце. Я благословен тем, где я есть. Поэтому я хочу пожелать слушателям, ищите Божьего благословения, где вы есть. Служите Богу и служите людям. А все остальное не наша компетенция. Бог придет, холмы уравняются, кривизны станут ровными. Бог все поставит на свои места. Давид говорит, я едва не пошатнулся, едва не поколебались ноги мои, когда я увидел бы 11 нечестивых. Поэтому не надо нам смотреть на мир, который сегодня отличается от нас. Потому что жители, поселенцы городов, это именно скитальцы этой жизни. И мы возмущаемся, что там живут в этих городах аморальные люди, еще какие-то. Вот наш город – это небесный Сион. Вот мы жители этого Сиона. Мы жители небесного Иерусалима. Вот это наш город. А все остальное – прах, пепел. И только временное пребывание на этой земле. Поэтому сделайте его комфортным. Не тягачайте свое сердце. И помните, каждый из нас даст отчет перед Богом. Пусть Бог вас сведет.
Спасибо большое, Эдуард Анатольевич, за то, что вы согласились. Несмотря на посторонний шум, нам удалось поговорить. Спасибо большое за приглашение, за прекрасное мероприятие. И спасибо нашим слушателям. Всего доброго.
Приглашаю всех. Приезжайте на паспорт каждый год.
Спасибо. До свидания, друзья.